Мы читаем укороченную статью «Дарование Торы». Мы дошли до 14 пункта. Можно смотреть наши трансляции, скачать статью через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Укороченная статья труды, «Дарование Торы», 14 пункт. Прежде чем придем к отдаче, конечно же, любое действие ради ближнего, человека или Творца, ощущается пустым. Но благодаря усилиям он поднимается во вторую природу, где немедленно удостаивается окончательной цели – слияния, отдачи ближнему. Отдача ближнему способна привести его к отдаче Творцу. И она близка и быстро раскроется. Она не боится ошибок, и есть те, кто этого требует.
Ставлю знаки препинания в тех местах, где я бы их не ставил. Когда мы думаем об отдаче, мы сразу же у нас возникают затруднения. Мы чувствуем слабость. Слабость в разуме, слабость физическую. Отторжение, желание уйти. Если человек ощущает такие признаки, это значит, что он не находится в окружении. Быть в окружении или не быть в окружении, это не зависит от физического присутствия. Это означает быть связанным по устремлениям, по желаниям, по внутреннему побуждению. Он должен самостоятельно пробуждать к этому хиссарон. И в этом хиссароне он раскроет, это не зависит, зависит не столько от самого общества. В хиссароне он зависит, насколько окружение поворачивается к нему лицом или нет, и как оно его поддерживает. Как в случае с Раби Йоси бен Кисма, если он великий мудрец, он не может уйти, и он может извлечь из маленькой группы все необходимые ему силы даже для своего большого уровня. Поэтому конечно же мы ощущаем в отдаче ближнему, товарищу, Творцу пустоту. И у нас в этом нет никакого интереса. Мы должны прилагать усилия даже к тому, чтобы просто об этом слышать или читать, не говоря уже о том, чтобы думать. А делать это вообще уже невозможно. Но если мы посмотрим на истину, то даже в мыслях, и в желаниях и в самых наших благопристойных действиях мы увидим, насколько это все нацелено на личную пользу, и там нет никакой малой части, нацеленной на пользу ближнему. То есть все направлено на то, что это вернется ко мне, и расчет ведется в мою пользу. Мое тело, моя природа может... Природа может лишь солгать мне, что я это делаю ради пользы ближнего. Так, где же лекарство от всего этого? И он говорит, с помощью усилия он приподнимается и входит в другую природу. Какое усилие может позволить мне приподняться? Как же я сам поднимаюсь со своей природы в другую? Я не могу себя сам за ухо или за волосы вытащить из моего уровня на высший уровень. Если я нахожусь в одной природе, то это значит, что я весь в этой природе. И у меня нет никаких сил, с помощью которых я могу выйти из этого замкнутого круга. Лишь одна точка, которая называется Ницуц, искра свыше, которая досталась мне после разбения Келим. Эта точка связывает меня с тем, что находится вне моего круга, вне моей сферы обитания. Если я стараюсь эту искру связать с искрами, находящимися вне меня, с другими искрами, товарищей. Тогда мы строим над нашими эгоистическими кругами некое объединение, ассамблея, собрание, собрание точек наших искр. И такое объединение, чем более оно будет подобно Высшему Свету, тем более начнет привлекать к себе высшую силу, где находится и Высший Свет, с одной стороны, и мы стараемся быть с ним одним целым. Как сказано, если вы хотите быть одним человеком с одним сердцем, тогда вы получаете Тору, то есть свет, возвращающий к источнику, который делает из наших искр, производит такое объединение между ними, что между ними стираются различия, они становятся одним целым. Чем более они объединяются, тем с большей силой он может на них влиять по закону совпадения по свойствам, и тогда мы получаем душу. И там каждый и все мы вместе чувствуем себя одним. А наши тела, то есть не физические тела, о них вообще нечего говорить, но наши желания, которые находятся вне точек, они не мешают нам. Затем мы еще ими воспользуемся для того, чтобы проявить действия со своей стороны. Да.
Бааль Сулам говорит в Шамате Реш Хав Хей, человек не может выйти за пределы своего круга, поэтому он обязан питаться своим окружением, и нет у него иного пути, кроме как Тора и большие усилия. Если он выбирает для себя правильное окружение, то он экономит много сил и времени. Рабаш говорит, в каждом есть искры любви к ближнему, но иначе, но столько искры нельзя зажечь огонь. Но соединением всех этих искр можно создать большое пламя. Бааль Сулам продолжает, вам нужно знать, что много искр отдачи есть в каждом из группы. И собирая все искры в одно место, в братстве, в любви, вы достигнете очень высокого уровня святости и света жизни.
С помощью усилий он приподнимается и входит в другую природу и удостаивается конечной цели слияния. Чем больше объединяемся вместе. То есть слияние с товарищами, слияние с искрами, слияние с Творцом — это одно целое. Там раскрывается Творец в объединении этих искр, а отдача ближнему позволяет сделать отдачу Творцу, потому что в скорости раскроется ему истина, и группа всегда требует усилий каждого по отдельности и пробуждает каждого. Да.
Гай из Кармеля спрашивает, что значит соединить искры? Как это делается?
Стремиться объединиться между собой в наших желаниях с тем, чтобы достичь цели творения. Это называется объединить искры. Мы находим себя в измерении, где нет тел, а есть только сила желания. И те желания, которые хотят достичь объединения для того, чтобы выстроить в своем объединении образ Творца, Творец, Боре, это значит Боре, приди и узри. Когда мы строим образ человека, мы наполняем этот образ Творцом, и тогда Творец наполняет творение, как сказано. Иначе невозможно постичь, невозможно не человека постичь, не Творца, это одно целое. Человек, Адам, мы должны выстроить эту форму из наших искр, чтобы наши объединенные силы дали нам кли, Адам, И связь, которая скроется между нами в взаимной отдаче, заполнит тело Адама светом, и совокупность этого света называется Творец, потому что свет, он изначально и создал образ Адама сверху вниз, а мы создаем то же самое творение снизу вверх. Да, Гершин.
Тут сказано, что отдача ближнему может привести к отдаче Творцу. И мы учили, что мы, может быть, можем понять, что такое отдача, но пока мы не удостаиваемся этого, мы не можем по-настоящему знать, что это такое. Что это за отдача ближнему, которая может привести к отдаче Творцу, когда человек еще находится в начале пути?
Каждая вещь, которая может помочь мне быть с ними в одном действии, например, в подготовке к конгрессу, сейчас есть возможность делать различные действия. Создавать что-то. И вокруг этого внутреннего объединения нашего делать действия, которые этому содействуют, способствуют объединению. Это и называется проведение правильного действия. Совершение правильного действия. Давайте продолжать.
15-й пункт. Поэтому «возлюби ближнего как самого себя» включает в себя все исправления, даже относительно Творца.
Все исправления по отношению к ближнему и все исправления по отношению к Творцу есть одно целое. Если я исправляю себя по отношению к товарищам, к группе, то наверняка, без сомнения, это будет работать по отношению к Творцу. Это то же самое кли. Не то, что если я сделаю так, то потом я сделаю еще что-то иное. Нет ничего иного. Группа — это и есть та сфера деятельности, то вместилище, где мы раскрываем наполнение, которое называется Творец. Именно в этом вместилище. Согласно единству Исраэль, Тора и Творец. И это вместилище Исраэль, Творец и Тора, частный свет и общий свет, все становится одним целым. Да.
Насчет любви Творца и любви творением говорит Бааль Сулам, что приведя к совершенству в любви к ближнему и в любви к другим, придет он к этому, к любви к Творцу и наслаждению Творца. Потому что все, что находится вне него, вне его тела, это и не ради себя, все это одно и то же, будь то товарищ или творец.
Йосеф из группы Афула спрашивает, в группе есть ощущение, что мы приходим в клуб, люди не действуют ради цели, что делать?
Это тоже хорошо. Сидеть, есть, пить, выпить немножко, попеть песни. Будь это на обычном, даже человеческом уровне и без каких-то там высоких намерений. Это все-таки приближает людей и сближает их. И хоть ты и можешь сказать, но ведь это такое прибежище насмешников. Лучше отдалиться от таких людей. Нет, в конечном счете это не те люди, которые, знаешь... Пришли мы в какой-нибудь там бар и сидим там, и нет никакой связи с целью. Это все-таки люди, у которых сейчас такое настроение, что они не способны быть в намерении, а завтра на утреннем уроке они будут. Хорошо им вместе? Уже хорошо.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, как практически объединить искры на ближайшем конгрессе?
Мы должны уже прийти к самому конгрессу, чтобы объединить эти искры воедино, и это и есть подготовка к конгрессу. Зачем я прихожу туда? С помощью различных внешних действий я вызову то, что я внутренне соединюсь с остальными, что я включусь в то самое духовное кли, где мы все ждем раскрытия Творца, в котором мы все ждем раскрытия Творца. И вся надежда только на объединение этих искр. Все мои желания, все мои стремления направлены на цель, на то, чтобы раскрыть духовное, вечность, совершенство, что-то большое, неограниченное. Все свои надежды я должен выделить и привести их к единению с остальными, потому что только в связи между своим намерением и своим стремлением к более высокой ступени, присоединяя это стремление к общему стремлению, к стремлениям всех остальных, мы вместе почувствуем, что это все соединено из этих частных желаний, и в этом создастся кли, в котором мы почувствуем это раскрытие. Надо прийти именно с этим желанием, с выясненным, с горящим. Да, Даня.
Можете ли вы еще раз объяснить различие между светом, Торой и Творцом?
Орайт — это света, которые приходят и исправляют, а Кудши Брих он наполняет. Света частные наполняют нас, а Кудши Бриху — это общее. Есть такое? Процитируй.
Это есть в послании 17-м Баршалама. Он говорит, что душа постигает все 613 святых имен и возводит свой уровень, умножает на 613 раз. Этот уровень создается 613 заповедями.
То есть вся Тора и заповеди, есть 613 светов, которые облачены в 613 желаний. Ор-Яшар, который облачается в Ор-Хузер, такими небольшими дозами.
А Творец — это общая совокупность всех светов Торы. И таким образом, Творец, Тора и свет — это одно целое.
У тебя жизненная сила и исправление в каждой части тела твоего. И общая вот эта жизненная сила, это не просто факт их присутствия в одном месте, а это ощущение не само их соединение, а ощущение жизни, которая находится выше тела. Это называется Творец. То есть недостаточно того, что я живу на животном уровне, а я должен понимать и чувствовать свою жизнь как человек. Над гуф, тем не менее, ощущение человека. Это ощущение в духовном кли, в духовном теле, называется раскрытием Творца. Это замысел творения, процесс, смысл, наполнение. Все эти вещи, которые находятся выше Малхут Дейнсов, она есть кли для раскрытия того, что предшествует ей. Свойство кетер из четырех стадий прямого света. То, что является ее первопричиной, это Творец. Но такими словами мы говорим, что это такой общий свет. Есть частные света, а общий свет — это то, что чувствуется жизнь в гуф, в теле. Это Творец. На самом деле это выше, это как наше осознание относительно просто жизни организма. В человеке больше, чем сумма его органов, его дух.
Может быть, еще кое-что из того же послания. Творец — это свет бесконечности, облаченный в Тору и 613 заповедей, как сказали мудрецы, вся Тора — это святые имена Творца. Что означает, что Творец — это совокупность, а 613 имен — это частности, нюансы. Из этих нюансов состоят ступени возвышения души, которая не постигает весь свет единожды, а только поэтапно. Ступень за ступенью.
И общее всех ступеней, обобщающее, включающее. Есть такое число, плюс один. Вот этот плюс один, это суть этого всего этого числа.
Пункт 16. Поэтому дана Тора после выхода из Египта целому народу, совершенному народу. И каждый был спрошен и согласился всем сердцем и душой, и сказал: «Сделаем и услышим». И тогда возникла возможность выполнять всю Тору без исключения. И она перешла в категорию реальных вещей. И когда 600 тысяч человек избавляются от любви к себе и заботятся лишь о потребностях товарищей и делают это в масштабах своего народа, тогда у человека нет более заботы о своей жизни, и он освобождается для выполнения заповеди возлюби ближнего. Таким образом, после того, когда все согласились с этим, сразу же была дарована им Тора, потому что сделались пригодными для ее выполнения.
Снова.
Поэтому дарована была Тора после выхода из Египта совершенному народу. И каждый согласился, был спрошен и согласился всем сердцем и душой, и сказал: «Сделаем и услышим».
То есть после раскрытия зла, то, что все злы, все ненавидят друг друга, есть между нами злое начало, как создал я злое начало, а потом создал я Тору, как снадобье к нему. Без раскрытия злого начала ты не нуждаешься в Торе. Раскрытие злого начала должно быть результатом Египта, где ты находишься под властью своего эгоизма и чувствуешь, насколько ты не способен избавиться от него, убежать от него. И насколько оно тебя убивает. Только при условии, что человек приходит к этому ощущению, мы не ждем каких-то хороших ощущений со стороны злого начала, со стороны нашей природы, а находимся в способности подсластить ее тем, что мы находимся в изучении науки Каббала, где мы принимаем все эти вещи как средство к продвижению, и все зло, которое раскрывается, это то, что дает мне все добро, что есть, и я согласен раскрыть это зло как можно быстрее, потому что я тем самым усиляю воздействие на меня через группу, через окружение, через книги, через Творца, в конечном счете, через свет, возвращающий к Источнику. И мы приходим, в конечном счете, к состоянию, где мы хотим Торы. Это не то, что мы сейчас, это свойство предстояния у горы Синай, где мы уже входим в состояние дарования Торы. Пока что мы тоже пользуемся Торой, но это еще только вот в виде Ор-Макив. Да.
И тогда возникла возможность выполнять всю Тору. Это перестало быть невозможным и стало реальностью.
То есть, мы хотим, именно хотим раскрыть злое начало, исправить его, и мы хотим убежать от этого. Но это наш путь, и такова форма. Слева возрастающее злое начало, с другой стороны, наше большое усилие, чтобы привести его обратно к Источнику, притянуть тот свет, который вернет его к Источнику, и выходит на среднюю линию.
Потому что если 600 тысяч человек...
Это условие единства между нами, которое называется 600 тысяч. Это есть сила этого единства. Она тоже требует определенного количественного.
Избавляются от любви к себе, заботятся о том, чтобы не было никакого недостатка у других, и делают это с огромной любовью, тогда человек избавляется от заботы о собственном существовании и становится свободным для выполнения заповеди «возлюби ближнего». Поэтому, после того, как все согласились с этим, сразу же была дарована им Тора, потому что сделались пригодными для ее выполнения.
Ну, что ты там нашел?
Вы сказали, что мы используем зло начало, чтобы обратить его в доброе. В Зоаре, в главе Ваира написано: «Человек создан во зле и низменности, и все его свойства, все его чувства, не говоря уже о мысли, доставляют ему лишь вред и зло. И если удостаивается слиться с Творцом, тогда Творец не дает ему других келим, которые делаются пригодными для того, чтобы получить в них духовное и вечное наслаждение, а те же самые низменные келим, которые он использовал во зло, обращаются и становятся для него кли для получения всего блага и блаженства. Каждая кли, которая проявила огромные недостатки, становится возвышенным. Это означает, что мера их чистоты становится соответственно мере их нечистоты.
Да.
Что это за история про «сделаем и услышим», которая стала возможна только после выхода из Египта?
А в чем проблема, я не понимаю. То, что ты говоришь, что «сделаем и услышим» — это условие, при котором ты работаешь верой выше знания. Ты делаешь различные действия в единстве, и ты не требуешь от этого никакого вознаграждения, кроме как меры отдачи, свойства отдачи, лишма, уровня бины. Ты согласен с этим? Это называется быть одним человеком с одним сердцем. Что тебе с того, что ты находишься с ними в одном сердце? В данном состоянии тебе с этого ничего нет, но ты хочешь, чтобы только так и было, чтобы тебе не было с этого ничего. Ты как будто хочешь влиться в других, раствориться в остальных. Это называется лишма. Прийти к уровню слуха, уровень бины. И сделаем и услышим, это не то, чтобы мы услышим, это какое-то вознаграждение килим получения, это вознаграждение килим отдачи.
Я стараюсь понять, где проявляется наше участие в этом процессе.
Мы еще не находимся в свойстве «сделаем и услышим». У нас нет еще желания прийти к свойству бины, на уровень бины. Мы еще не пришли к осознанию зла. Мы находимся перед горой Синай, перед предстоянием перед горой Синай. И мы еще не стоим перед горой ненависти, готовы быть во взаимной силе отдачи. Да?
Но после выхода из Египта именно.
Еще нет. Мы еще не убегаем от зла, не бежим от зла. Выход из Египта — это значит, что я убегаю от зла, от тьмы, от всего плохого, что там есть. Все, что есть у меня, представляется мне очень плохим. Моя жизнь плохая? Да не очень-то. Я чувствую ее как абсолютно нетерпимую? Да нет. Если мне сейчас оторваться от всего этого пути, я как человек могу жить? Что поделаешь, буду жить. Это еще не значит убегать от зла. Это значит убегать от выхода из Египта. Хочешь в этом остаться? В этом будет только твое состояние. Твоя жизнь — это еще не Мицраим. Все так, и я так.
Где возможно наше участие в этом процессе?
Если вы объединитесь и начнете воздействовать друг на друга, объяснять друг другу, что это состояние невозможно, и не просто невозможно, что ты просто с ума сойдешь от зла, и у тебя не будет другого выхода. Тебе нужно будет направлять себя в двух точках. Это невозможно. То, что передо мной нестерпимо, а то, что дальше, это путь к отдаче. Когда ты не будешь чувствовать этот мир, ты не сможешь почувствовать этот мир невозможным, если не посветит тебе свет отдачи. Иначе зачем тебе вообще? Ты не почувствуешь своего состояния, как Мицраим. Это будет для тебя не Мицраим. Будет как что-то другое. Другое какое-то место на берегу Средиземного моря. Такое более удобное и хорошее. Египет, это значит, что ты чувствуешь, что не способен остаться в этом состоянии, и из него есть только один выход — прийти к взаимной отдаче. И две точки здесь обязательно должны быть. И тогда даже во тьме, в пустыню, неважно куда, прыгну куда угодно, только чтобы подальше оттуда. И если ты не объединяешься с остальными и не пробуждаешь на себя свет, возвращающий к источнику, ты никогда не придешь к такому ощущению. Ты всегда сможешь скрыться внутри и сказать: не страшно, все так, дай себе какие-то оправдания, останься. И тогда выхода нет, просто тебя уже тогда будут двигать серьезными, сильными ударами. Либо ты сможешь пробудить к себе воздействие окружения и тот свет, который приходит через него. В этом пока и есть наш выбор. А насколько уже мы этим пользуемся, увидим. И после того, как ты решаешь, что выходишь из Египта во тьме, неважно в чем, ты убегаешь оттуда, в Красное море, понимаешь, в Ям-Суф, в... Передо мной только одно — выйти из эгоизма. Он кажется мне очень плохим. У меня есть и мясо, и лук, и чеснок, и все, что есть в моем желании получать, я наполняю всем самым лучшим. Я живу в Эрец Гошен, в земле Гошен, самым наилучшим образом. Ничто на меня не давит. Но я чувствую, что я должен оттуда убежать. Я должен оттуда убежать. Это очень особенное состояние. Все египтяне, что во мне, страдают, а те евреи, что во мне, они наслаждаются как раз. Зачем мне убегать? Это очень, очень серьезная тяжесть, отягощение, которое происходит перед выходом. Тысяча один способ увернуться, увильнуть от этого. Но если, тем не менее, воздействием окружения и с помощью света ты приходишь к тому, что ты хочешь выйти, то через несколько этапов и ограничений, отягощений, он приходит все-таки к предстоянию у горы Синай, то есть раскрывается в своей конечной форме. И одно раскрывается против другого. Это тоже состояние, где нужно принимать решение. Это еще не уровень бины, и не сделаем, и услышим. Тогда, как сказано, они готовы прийти к сделаем, и услышим, начать выполнять эти действия. Это после того, как мы получаем свет и начинаем исправлять каждое действие, в каждом действии раскрывать зло нынешнего состояния, выяснять его, исправлять и наполнять его раскрытием Творца и снова раскрытие зла, его сортировка, выяснение, исправление и наполнение. И так каждый раз. Поэтому ты видишь, как эта история, все развитие происходит благодаря раскрытию зла, выяснению, исправлению и так далее. И Тора рассказывает нам только о том этапе, который предшествует входу в землю Израилеву, в Эрец-Исраэль. После этого уже пророки, Писания. Да? Мы перед 17-м остановились. Давайте закончим.
Отсюда мы поймем, почему весь Израиль поручен друг за друга. На первый взгляд, это неоправданно. Если кто-либо согрешил, то он возлагает, Творец требует оплаты за другого, с другого человека за этот грех. Но Рабби Шимон говорит, что весь мир поручен друг за друга, и каждый совершает благодеяние или грех и прилагает это на весь мир.
И мы сейчас видим, что это происходит в мире. Как греки создали какую-то проблему, а немцы это должны все съесть, французы боятся этого, итальянцы приближаются к ним и так далее, и так далее. Это называется поручители друг другу. И все получают за всех. Кто-то там создает какую-то ситуацию, а я от этого страдаю, а он наслаждается. Как такое может быть? Не улыбайся. Но это именно так. Потому что не может быть в одной системе различия между частями. Мы их различаем. Мы детерминистически относимся. Детерминистически к каждой части. Но интегральная система, аналоговая, в ней все части зависят сразу вместе друг от друга. И система не работает иначе, как когда все входы и выходы из нее и процессы, происходящие внутри, находятся в гармонии. То есть в такой системе. Вот, аналоговая система действует так. Внутри есть всевозможные системы, взаимосвязанные друг с другом таким-то образом. Все они находятся в единой связи. Мы здесь даем вход. Что у нас на выходе? После того, как вся эта система полностью входит в соединение и в исправление, и вся она без исключения внутри справляется с той помехой, которая дается на входе, скажем, импульс какой-то, когда она приняла вся его, этот импульс, тогда у нас есть на выходе сигнал. То есть нет у нее такой действия, когда она проводит что-то и все, проводит и все. Она сама, скажем, есть у нее здесь первый, второй, третий, четвертый, пятый блок, как в дискретной системе, которая поделена на части. Но у нее все это едино. И нет выхода, иначе как после того получает этот входной сигнал, вся система обрабатывает его. И также, когда обрабатывается он, это не в начале и в конце, но все это перемешивается сразу, одновременно, пока она вся не успокаивается и поднимает себя на другой уровень. Это мы так. Наш организм таким образом работает. Мы в последнее время выстраиваем таких систем все больше и больше в технике. Поскольку весь мир приближается все больше к общей системе. Вся природа такова, но человек, поскольку он коробочка, действует в соответствии с эгоизмом, он себе выстроил такие линейные системы. Но мы все больше и больше видим, что это все связано одно с другим, и все находятся в интегральных аналоговых системах. И это является системами природы. и мы здесь, и организм, и все, что действует в природе, действует, по сути дела, в этом интегральной связи. Но только это раскрывается постепенно. Мы все время росли, сами, каждый в своем эгоизме, пока не достигли состояния, когда мы раскрываем между собой, что мы находимся на самом деле в интегральной системе. И тогда мы должны понять здесь, что изменение может быть только с нашей стороны, когда мы каждый раскроем себя как интегральную часть всей интегральной системы, поскольку общее и частное равны, а без этого мы не будем знать, как относиться к природе и будем страдать все время. Эта интегральная система, аналоговая, совершенно противоположна дискретной системе, которая поделена на части. И у нас возникает поэтому большая проблема в тех состояниях, которые мы должны будем раскрыть. Не просто так, как которые хотят навести какой-то порядок в мире. Все экономисты и не способны. Это будет гораздо хуже. Мы еще не понимаем, насколько мы привносим, делаем брешь в общей природе. Да, Моти?
Я постараюсь уточнить то, что мы сейчас зачитали. К нам приближается Конгресс, и мы хотим сделать такую сделку, мы хотим заключить поручительство. У нас есть новенькие, старенькие, не все так одинаково, все занимает время, но есть реальное окружение. Не то, что один, двое неправильно настроены на общее окружение. Есть влияние общее окружение. Так как же нам все-таки сделать, прийти к одному знаменателю?
Я не думаю, что здесь есть проблема, как в стоянии у горы Синай, если у тебя 600 тысяч мужчин от 20-летнего возраста и старше, это 10 сферот прямого света и 10 отраженного, означает 20 лет. Есть также женщины, рабы, старцы, младенцы. Есть у тебя всевозможные виды желаний. Итак, мы работаем в каждой в себе и также во всем обществе. И ты не можешь достичь продвижения в духовном, если ты не раскрываешь и не принимаешь в расчет всех вместе. И именно поскольку существуют и те, такие-то части, слои, в нашей большой группе, именно с помощью их всех, одни добавляют авиют, другие намерения, эти немного лености, эти расторопности и так далее, мы достигаем собрания сил этого большого интеграла, собрания всех свойств, и все, что есть у младенцев, нету старцев, все, что есть у мужчин, нету женщин, одно добавляет другого. Должно быть определенная глупость и мудрость, и ленность, и расторопность, и постоянность, и так далее. Все должно быть. Это должен быть сосуд, состоящий из всевозможных вещей. Творец ничего не создал не для необходимости. И до конца исправления и в конце исправления все раскроется одно в противоположность другому. И тогда мы увидим, что во всем была необходимость, своя роль. Но мы должны исправить одну форму в противоположность другой вследствие вот этой взаимной связи. Это только что нам нужно, да.
Мы говорили сегодня об объединении искр, говорили об одной душе, говорили об Арвуте. Я думаю, что, находясь здесь, мы можем подумать об этом и сделать намерение. Первый дом Арвута был организован на этой неделе. Там были разные люди. Одни очень богатые, у которого есть огромное достояние, у другого иная ситуация. И это создает совершенно разные частоты. И вопрос, как, собираясь в таком одном месте, какого рода намерения мы должны создать? Как мы можем остаться в нем? Как может поручительство стать тем, что называется, как вы говорите, практической каббалой? И объединив все эти искры, не знаю, как это сделать.
Нет проблемы в объединении, если люди понимают, что это ключ к успеху, к общему успеху, общему. И прежде всего, мы должны привести к общему обсуждению за круглым столом, к тому прийти, что наш мир требует объединения между всеми. И мы никого не прогоняем от этого стола. Каждый может быть со своими мнениями, неважно что, но мы должны в присутствии всех участников, от левой до правой линии, с востока на запад, неважно, мы должны достичь единого решения. Мы поднимаемся над всеми различиями и объединяемся над ними. Если мы можем привести в этом обсуждении к этой точке, когда мы начинаем отсюда и дальше продолжаем, мы уже достигли того, что достигли. Никто не прав и не неправ. Справедливость находится в хорошем объединении между нами, в точке объединения. Неважно, что ты думаешь и что я думаю. Мы объединяемся в наших мнениях. Мы не в них объединяемся именно, а в нашем объединении, которое над мнениями. Иначе мы останемся в нашем состоянии. Для чего мне терять этот вечер и приходить за круглый стол? Я прихожу на круглый стол для того, чтобы только понять одно и впечатлиться от одного, что есть реальность там, где мы объединены, и все наши мнения и мнения каждого, и уверенность, что он прав, а другие нет, все это остается внизу. Внизу под объединением. Скажи, так а в чем же я объединяюсь? Я весь. Это мнение, знание, понимание, направление. Это я. В какой же точке я объединяюсь? Я объединяюсь в точке, которая находится именно над этим. Потому что состояние, реальность, природа обязывает меня таким образом вести себя. Если мы не раскрываем, что природа заставляет меня, оставь природу. Природа что-то затуманенное. Реальность, если не обязывает меня, тогда полно партий всего. Если мы раскрываем, что реальность обязывает нас объединиться, объединение может быть только над мнением каждого из нас. Выше мнения каждого. Так в чем же? Я не знаю, в чем именно. Есть здесь какой-то выход в новое состояние, на новый уровень, когда мы должны создать новый уровень нашего существования, существования в чувстве, в разуме, в осознании. Давайте мы выстроим этот уровень, там, где мы все объединены, а ниже этого, там, где все мы противоположны, отдалены и конфликтуем. Давайте выстроим это. Нет выбора. Жизнь постепенно убивает нас. Мы вскоре придем к состоянию, когда нечего будет есть. Ты со своими мнениями, а я со своими, будем опустошены, голодны и будем просто пожирать друг друга. Это решение. Это будет решением. То есть мы должны прийти к этой точке. В тот момент, когда мы приходим к такому решению, объединение над всеми различиями. Над всеми различиями. Тогда уже мы начинаем в этом ощущении, понимании, осознавать, что все мы необходимы друг другу, что различия между нами, наши противоположности, дает нам какое-то новое кли, новый инструмент, когда мы не должны перечеркивать каждого, но именно объединение между противоположными создает глубину этого сосуда, объем его. Емкость кли зависит от того, насколько мы противоположны и соединены над этими противоположностями. И тогда мы начинаем раскрывать в этом новую реальность. Начните немного ощущать это, вы увидите, что здесь происходит. И у тебя нет решения другого. Именно к этому мы должны прийти. И
предъявление.
Да.
Приключение под названием «Каббала» в Раанане в следующий вторник, 15 ноября, в 7 часов вечера пройдет праздничная встреча с Равом Лайтманом в Раанане. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на канале «Каббала народу». Все приглашаются, вход свободный. «Каббала народу» приглашает вас раскрыть спектр возможностей для начинающих и продвинутых по телефону 1-700-209 или на сайте kab.tv. Международный каббалистический конгресс «Объединение изменяет мир». Каббала народу приглашает вас на мировой каббалистический конгресс, который пройдет в ближайшем декабре. Занятия с Равом Лайтманом, общественные и мероприятия, занятия, трапезы и, главное, всеобщее поручительство. Центральный выставочный комплекс Тель-Авив. Сейчас посмотрим небольшой клип. Я Джон Гордон, Столер. Весь мир приезжает в Израиль. Мировой каббалистический конгресс.
Everyone was together, and I was there.